Продолжая программу, наша постоянная рубрика «Не круглый стол». О грузинском вине с экспертами сегодня побеседовал Демис Паландов.
«Не круглый стол».
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – грузинское вино и его возвращение на российский рынок. Тема эта меня пугает, сразу признаюсь, потому что в вине я не разбираюсь, я его лишь пью почти каждый день. Но еще больше меня пугают наши сегодняшние эксперты. Это действительно эксперты по вину, и мне даже страшно задавать им вопросы. У нас на линии из Москвы Леонид Гелиптерман, эксперт по винам и крепким напиткам, председатель Московского отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни, автор книги «Винная азбука». Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
И со мной в пражской студии Игорь Померанцев, обозреватель «Радио Свобода», автор цикла передач и книги «Красное сухое», наш главный эксперт по вину, который не оставляет эту тему в рамках своего подкаста, или лучше сказать, программы «Померанцев переулок».
Я бы даже сказал «Жизни».
Да. Игорь, я вас приветствую. Что ж, что такое грузинское вино, чем оно было и чем оно является сегодня? Мой первый вопрос в Москву. Леонид, вы, насколько я знаю, только что вернулись из Грузии, где смогли оценить и сам процесс производства, и продукт этого самого винного производства. Что вы можете сказать о сегодняшнем грузинском вине?
Ну, вы знаете, вообще, я всегда очень боюсь обобщений. Это совершенно неправильный подход. В любой стране, абсолютно винопроизводящей, вы можете найти вина очень интересное, вы можете найти вина интересное, вы можете найти вина малоинтересное. И Грузия в этом смысле совершенно ничем не отличается от всех других стран мира. Если честно, меня вообще, так сказать, несколько удивляет вот выделение именно Грузии вот в ряду других стран. Мы почему-то от Грузии вот ждем чуда. Вот это меня удивляет. То есть это страна, которая производит вино. Ну и почему мы от нее должны ждать чуда? Мы ведь не ждем чуда, например, там, от французских вин. Вот это мой вот первый ответ. Второй, если позволите. А в Грузии есть несколько тенденций развития виноделия. Есть большие заводы, которые производят достаточно большой объем продукции. Это одна история. Есть история, связанная с домашним вином, которое в Грузии просто культовое. Если я правильно помню цифры, в Грузии в год выпивается 3 миллиона бутылок бутилированных вина. И примерно 60 миллионов литров домашнего. В Грузии основная культура вина – это культура домашнего вина, не бутилированного. То есть бутилированное вино – это такая вот экспортная уже история, а не чисто грузинская. Есть еще линия грузинская, очень интересная – это семейные винодельные. Есть бутиковые. Я встречался с грузинскими гаражистами, которые делают вот совсем небольшие количества вина, буквально 2-3 тысячи бутылок. Это тоже Грузия. А есть Грузия, которая начала работать с международными сортами винограда и делает из них вина, и пытается себя найти в этом. Это тоже Грузия. Поэтому здесь вот такая очень большая палитра, и одним словом не ответишь. Все разнопланово.
Спасибо большое. Я передаю микрофон Игорю Померанцеву. Игорь, что для вас грузинское вино? Имеет ли его смысл действительно рассматривать просто в ряду других вин, или все-таки есть что-то особенное?
Вы знаете, еще в Советском Союзе у этого вина, грузинского вина, был романтический образ. Точно так же, как и романтический образ Грузии, созданный советскими поэтами. Грузия казалась филиалом рая, а лучшими винами в мире казались грузинские вина. Оказалось, что это не филиал рая, что это драматичная страна, страна даже трагичная в каких-то отношениях. Ну и вино. Оказалось, что оценки этого вина были очень завышены в Советском Союзе. Но до сих пор я все-таки вспоминаю про грузинские вина благодаря русской поэзии, Кахетинское густое, или даже еще тоньше у Беллы Ахмадулиной «И смутно виноградом пахли грузинских женщин имена». Ну, почему лучше? Потому что по касательной. Женщина и виноград рядышком, как любовь и вино. Но это романтический образ. Этот, кстати, романтический образ грузинского вина поддерживался и в Грузии. Я неоднократно бывал в Грузии. Но с большим опозданием я был уже зрелым человеком, с поставленным винным вкусом. Этот вкус был поставлен в Италии и во Франции. Но до сегодняшнего времени в Грузии вот твои собутыльники, интеллигентные собутыльники, они с гордостью гордостью говорят о том, что, по-видимому, вот такие древние вина еще пробовал Одиссей. Они очень гордятся этим. А вот у меня как раз это вызывает сомнение, потому что в Древней Греции, да, было совершенно другое винопроизводство, не было культуры погребов, не было культуры холодильников. И поэтому в вино греческое добавляли мраморную крошку, морскую воду. Оно, я думаю, и выглядело, и по вкусу было как сироп, поэтому, кстати, его разводили. Разбавляли. Разбавляли. Но вот Леонид, ключевое слово для меня в ответе Леонида было как раз бутилирование. Что значит бутилирование? Это когда вино делают для экспорта. Это особое производство вина, отличающееся от традиционного грузинского. Но не надо из-за этого делать драму. В Италии научились бутилировать, то есть делать вино в расчете на экспорт только в 60-е годы 20 века. Так что ни на ком не ставим крест.
Спасибо. Я возвращаю микрофон нашему эксперту из Москвы, Леонид. Понятно, что мифология является, собственно, неотъемлемой частью нашего выбора. Мы выбираем вино, основываясь не только на своем вкусе, на каком-то своем опыте, но и на мифах. Вот у меня недавно был такой смешной опыт. Я рассказал анекдот, точнее, напечатал анекдот в Фейсбуке, новый анекдот. Он родился буквально несколько недель назад, когда в Тбилиси предложили переименовать площадь Революции Роз, насколько я помню, в площадь 100 тысяч мучеников. И в ответ кто-то ехидно заметил, что лучше переименовать Тбилисский стадион футбольный в стадион 100 тысяч мучеников. И в ответ я получил такую фразу: а что такое грузинский футбол? Он всегда был очень хороший.
Ну, я тут совершенно бесспорно, да. Совершенно замечательные футболисты.
Да, но это было очень-очень давно, и современное состояние грузинского футбола, я опросил наших экспертов, спортивных экспертов, они, конечно, сказали, что это просто катастрофа. И когда мы говорим о грузинском футболе, вспоминаем 70-е, 80-е годы, это тбилисское «Динамо» и так далее, вот этого всего уже давно нет.
Они надеждой живут, насколько я
понял. Но мы сегодня говорим о вине, которое получает доступ на российский рынок после долгого эмбарго. Вот это мифологическое восприятие грузинского вина, вот эта вот история этого вина, советская история, она помогает вернуться вину?
Я бы, на самом деле, даже не с советской истории начинал, извините. Я бы начинал, например, с Александра Сергеевича Пушкина, который там в путешествии в Арзрум там написал: местные вина Кахети великолепны, и кахетинские вина напоминают некоторые бургундские. Грибоедов, который тоже о грузинском вине высказывался. Эта история, она гораздо дальше, чем в советское время. То есть корни-то там гораздо глубже все лежат. А в советское время это уже пришло, вот, ну, я бы так сказал, основываясь на вот такой древней истории, интеллигентно-аристократической. Вот, понимаете, для меня здесь как раз и кроется основная опасность. Я не зря сказал про чудо. И вот этот вот романтизм, да, вот этот флёр, он подразумевает, что сейчас перед вами будет чудо. А мы берем вино. Хорошее, нормальное, добротно сделанное вино. Но совершенно в демократической ценовой категории. Ну, почему мы от него должны ждать чудо? Мы должны ждать от него определенного уровня качества и определенный набор там вкусовой, который оно может дать, исходя из своего сортового состава. Мы этого должны ждать. А когда мы будем ждать чудо, вот тут наступит разочарование. Вот я вот этого боюсь. Мы должны по-хорошему ждать честное грузинское вино, которое, насколько я знаю, люди очень стараются там делать. И система, которая там сейчас выстроена, контроль качества, она очень направлена на то, чтобы Грузия делала качественное, честное вино. Вот это вот мне понятно в этой истории. Мифы – очень опасная вещь, потому что, когда счастье вдруг не случилось, да, то вот с горы-то падать гораздо больнее, чем с пригорка. Вот чего я опасаюсь. А те грузинские вина, которые можно назвать чудом, вот их пока, я так думаю, на российском рынке-то нет. Почему? Потому что такие вина, извините, они стоят не $2 в закупке, не $3 в закупке. Они стоят гораздо дороже. И пока я не знаю, кто на российский рынок готов вот такие вина, которые, извините, там по $15-20 закупки в Грузии стоят, кто такие вина готов привезти? Вот от этих вин нужно ждать чуда и можно требовать чуда. Ну, вот у меня такая позиция.
А скажите, вот есть такое понятие, как конкуренция по цене. А за эти деньги, допустим, итальянское или французское вино?
Вы знаете, я массу пробовал итальянских вин. Ну, вы поймите, что если на этикетке написано «Франция» или «Италия», это не индульгенция. И во Франции, и в Италии вам могут сделать абсолютно плоское, абсолютно неинтересное вино. Это не индульгенция. Поэтому, если вы меня спросите, а бывают ли французские, итальянские, испанские вина неинтересные в недорогом сегменте, ответ – да. Бывают ли интересные? Бывает соотношение цены-качества. Вот для меня, например, это самый главный критерий. Готов ли я за вино определенного качества заплатить определенную сумму? Если готов, значит, это справедливое соотношение цены-качества. Если мне кажется, что это дороговато за вот это вино, значит, меня это уже не устраивает. Вот критерий только один может быть – соотношение цена-качество. Другого я не знаю. Остальное – все это абсолютная абстракция.
Спасибо, Леонид. Я передам микрофон Игорю Померанцеву. Игорь, а что вы думаете по поводу будущего грузинского вина в России? Каково его восприятие сегодня?
Когда-то грузинское вино считалось самым лучшим в Советском Союзе, хотя бы потому, что Советский Союз был закрытой страной. Нам не с чем было сравнить. Вот это поколение людей, которые еще помнят о романтическом образе грузинского вина, это поколение людей будет пить вино и будет вспоминать свою молодость. Но в России уже несколько новых генераций. Это открытая все-таки страна. Люди побывали в средиземноморских странах, попробовали разные вина. Вино понемногу входит в моду, как правило, в среднем классе, и там уже образовались какие-то свои критерии, установлены другие, более высокие критерии. Поэтому грузинскому вину предстоит конкурентная борьба. Вы не напрасно спросили про цену, например, 10-15 долларов. Конечно, Леонид абсолютно прав, что можно найти итальянское вино плоское, без букета, без измерения, без объема, без аромата, за те же деньги. Но все-таки чаще мы обнаружим вот в грузинской бутылке такого рода вино. Но, вы знаете, современное виноделие – это изыскания научные, это инвестиции, это люди с пытливым взыскательным нёбом и носом, это эксперты из-за границы. Кстати, теперь уже в Грузии есть такие эксперты. По крайней мере, я вот припоминаю из приятных впечатлений это вино из винограда Саперави, из Мукузани. Я не могу сказать, что это чудо, но оно меня приятно удивило. И поэтому я не без надежды. Вот я когда выбираю сейчас вина, и если я вижу среди грузинских вин виноград Саперави из Мукузани, то, может быть, да, я подумаю, какое мне выбрать вино за 15 долларов. Там, Вальпаличелло, которое может быть просто плохим, или Кьянти, если это не классики, может быть просто плохим, или Мукузани.
Что ж, я запомню, наши коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» периодически закупают вина, и я заказываю у них Саперави, я обязательно вам бутылочку Саперави передам.
Что ж, Саперави очень разное бывает.
Конечно,
хочу
конечно.
Хочу вам сказать. И я бы все-таки, ну, так рискнул бы посоветовать, поищите все-таки что-то более интересное. Не надо только думать про Рокоцители и Саперави. В Грузии, если мне память не изменяет, сейчас разрешено к производству 29 сортов винограда. Зачем себя ограничивать? А вообще в Грузии больше 500 аборигенных сортов винограда. Это ж приятно находить новое. Ничего против Саперави не имею, но надо искать.
Да, спасибо вам большое. Я рекомендую всем воспользоваться вашим советом. Грузия – страна открытая, туда всегда можно приехать и совершить винный тур. Наверное, есть и такая услуга. Спасибо огромное. К сожалению, у нас не осталось больше времени. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Москвы Леонид Гелиптерман, эксперт по винам и крепким напиткам, председатель Московского отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни, автор книги «Винная азбука». И со мной в пражской студии был Игорь Померанцев, обозреватель «Радио Свобода», автор цикла передачи и книги «Красное сухое», наш главный эксперт по вину, ведущий программы «Померанцев переулок».
С экспертами беседовал Демис Палан.